Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
16 часов в студии, у микрофона Инна Январева, и вы слушаете передачу «Священная земля». Мы изучаем Писание вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, добрый день.
Добрый день, Инна. Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, у нас четверг, 16:00, и очень рад быть вместе с вами.
Ананда Киртан, сначала разрешите вас поздравить с рождением дочери от лица вот всех наших радиослушателей, от лица нашего радио.
Большое спасибо. Жизнь, помимо всего, и так была наполнена, знаете, как забита просто какими-то радостями, событиями такими. И тут еще, конечно, когда приходит душа новая в твою жизнь, совершенно новые ощущения, впечатления, и, конечно же, переживания, ну и радости аж через край.
Ананда Киртана, вот поведом, да, ведическая культура, что она говорит, что такое рождение новой души? И, конечно, в этом контексте, конечно, рождение девочки.
В первую очередь, это ответственность. Я как раз сейчас уже долгое время перечитываю письма Прабхупады. Есть прекрасная просто выпущенная книга, называется «Прабхупада Шикшамрита». Это книга, в которой собраны все письма, которые Прабхупада когда-либо написал своим ученикам. Это огромный такой труд, там порядка, наверное, 5000 страниц в общей сумме. И вот как раз сейчас, вот последнее время, у меня такие, там, я не знаю, как она в физическом, то есть в печатном варианте, но в электронном варианте она по разделам сделана. То есть что Прабхупада говорил о поклонении божествам, там, об общении с преданными, ну и вот в данном контексте, допустим, о рождении детей, о построении семьи, об обязанностях мальчика, девочки, ну, мужчины, женщины.
То есть очень хорошо структурировано.
Да, так что всем рекомендую, потому что фактически мы имеем возможность прикоснуться к наставлениям садху. И не просто садху, а если говорить уже строгим языком вед, это шакти авеша аватара. А еще точнее вибути шакти авеша аватара. Потому что, ну, что такое аватара, я так думаю, что многие знают уже слушатели. То есть аватара – это тот, кто нисходит. И в этот мир нисходит либо сам Господь, простите, либо сам Господь, либо приходят его представители. И вот это как раз и называется. Когда сам Господь приходит, это сакшат, шакти авеша аватара. То есть Господь, который приходит с определенной миссией. Но иногда приходит его представитель. И таких представителей мы знаем, ну, по крайней мере, вот история так очень хорошо знает Магомеда, очень хорошо знает вот Иисуса, фактически одно из, ну, это уже, так скажем, предпоследнее воплощение. И последнее, это уже по факту состоявшемуся и признано всеми святыми. Это непосредственно Шрила Прабхупада. И в отличие от предыдущих таких вот воплощений Бога, то есть личности, которые были уполномочены Богом, в истории очень много потеряно, очень много споров, каких-то вопросительных таких вот вопросов, скажем так, вопросов к тому, что мы имеем уже как бы по факту, да, то есть какие-то наставления, которые иногда вызывают сомнения, ну и так далее. То есть история много скрывает. Но в силу того, что вот последняя такая вот милость Бога пролилась, это означает, что мы имеем доступ фактически к сохраненной информации. То есть мы можем видеть, как выглядел Шрила Прабхупада, мы можем видеть, слушать его лекции непосредственно. Ну и вот в данном случае это письма. И это удивительная книга, потому что письма — это всегда что-то личное. И вот когда одно дело, когда читаешь книги его, где он какие-то глобальными такими масштабами подходит, которые иногда недосягаемы для простого человека, ну или, по крайней мере, какое-то время. То есть, если человек идет по этому пути, конечно, все больше и больше, с каждым днем его продвижение в духовном пути, это, конечно, все становится актуальней. Но письма — это что-то личное. То есть это, знаете, от человека к человеку. То есть вот святой, он пишет своему ученику, говорит каким-то простым языком, говорит о простых вещах, каких-то практичных вещах, как воспитывать ребенка, как его назвать, как за ним ухаживать. Там, иногда он говорит, день, последний раз мы с тобой виделись, ты не очень хорошо выглядел. Ну то есть это письма
Прабхупады. Теплые такие отношения.
Очень.
Это произведение. Что маловажно.
Да, и вот это вот то, что имеет огромную ценность. И там, конечно, и вот как раз сейчас, я почему так вспомнил, отвечая на ваш вопрос, я как раз сейчас читаю вот эти вот разделы, где Прабхупада, он пишет своим ученикам, и они вот собраны вот в такую вот, как бы классифицированы там, как, что нужно делать перед тем, как выбрать себе супругу, как жениться, как зачать ребенка, как воспитывать, ну, то есть все, что касается такие вопросы, которые вот я сейчас себе поднимаю, а как этого ребенка воспитывать, какие ценности прививать, какую роль я должен играть в его жизни.
Казалось бы, да, Нандакиртан, бытовые вопросы, но это реально немаловажные вопросы, это очень важные вопросы, потому что, ну, как бы мы сейчас формируем будущее, да, будущее нашего общества и так далее.
Это потрясающе, потому что сейчас действительно, ну почему нужно заботиться о детях? Потому что это дети, которые вырастут, и в конце концов они будут заботиться о нас, как о стариках, а мы уйдем, они будут формировать общество. И какое это будет общество? То есть какой будет социум? Зависит от того, как каждый из нас, когда рождается ребенок, как мы его воспитываем, какое образование даем, какое знание даем этим детям. Это, безусловно, это будущее. И в первую очередь наше будущее. Потому что рано или поздно нам придется встретиться или вот встать перед фактом, что наше тело будет отказывать нам в виде болезни. Не дай бог, кого-то прикует болезнь к постели, и за нами кто-то же должен ухаживать. Это будут наши дети. И вот тогда-то мы будем в полной мере пожинать плоды того, ну, как мы воспитывали этих детей, кого мы, ну, какие ценности им привили. Это очень важно. Даже вот в первую очередь в личном смысле, а, конечно же, уже в таком более глубоком и обширном понимании, это, конечно же, это член социума, вырастает ребенок. И я так думаю, знать, не безразлично, в каком он обществе живет. Безусловно, это так. И отвечаю уже на ваш вопрос и на...
Да, о девочках.
О девочках. Я бы в первую очередь, знаете, как бы, если одним словом бы сказать, это ответственность. И тут уже не важно, это девочка или нет. И вот на что всегда Шрила Прабхупада ставил акцент, безусловно, есть детали. Детали, то есть как обращаться к девочке, что ей нужно воспитывать там чувство долга, чтобы девочка всегда знала свои какие-то, ну, долг, то есть для нее это важно, там семья, как правильно воспитать ее, и там Прабхупада много замечательных вещей по этому поводу говорит. И, но в первую очередь это ответственность на абсолютном уровне. И он очень много написал писем своим ученикам, где ему задают вопрос, можно ли завести ребенка, ну вот зачать ребенка. И все, на все письма он ответил, фактически везде есть один ответ. Ну, помимо каких-то других наставлений, он говорит, вы должны понять, что вы зачинаете ребенка и ваша ответственность, чтобы привести эту душу к Богу. Чтобы эта душа, которая явится в вашу семью, у нее появилась возможность реализоваться, чтобы она, в конце концов, разорвала эту свою связь с материальным миром.
Ну, и хотя бы дать фундамент, да, Нандакиртан, потому что дети потом вырастают, естественно, они сами делают свой выбор.
Совершенно верно, да. Это речь идет, мы говорим об ответственности, и вот эта вот ответственность родителей приложить все усилия. Потому что в какой-то момент, безусловно, мы, скажем, вот, даже у великих святых, у великих личностей рождается Хираньякашипу, или там идет, откуда идет потомство демонов. Идет от садху, от святого. И он святой, мать достаточно благочестивая, если все-таки она жена является, да, этого святого. Но тем не менее мы видим, что и это до сих пор продолжается. Даже в семьях преданных приходят люди, ну, какие-то души, которые потом проявляют очень такие тяжелые характер свой, такой, ну, где желание жить независимо от Бога, она берет над собой верх, и, конечно же, страдает и родители, и сама эта душа потом в конечном счете будет страдать. Безусловно. Но факт в том, что родители должны приложить все усилия. И когда они выполнили этот долг, то с какого-то момента, с какого-то, ну, говорится, что с 15 лет фактически, это когда у Кришны наступает возраст Яванава, то есть он уже с этого возраста не меняется, с 16 лет. А для родителей это означает, что с этого ребенок, он может стать вам просто другом. Все, вы уже не можете его воспитывать фактически, либо как друг. То есть если вы заработали вот эту преференцию стать другом до 15 лет, воспитывая, то вам повезло, скажем, ваш ребенок может приходить, советоваться с вами и так постигать мудрость какую-то. Если что-то не сложилось, или вот этот ребенок проявил себя как-то вот индивидуально, самостоятельно, он может уйти и не прийти в вашу жизнь больше никогда. Но долг вы выполнили. То есть вот это очень важно. И тоже такой момент, ну, у меня сейчас вот дочке уже 16 дней, 16 дней сегодня. И я буквально вчера читал письмо Прабхупады, которое мне так оно тронуло, потому что все, знаете, это еще, когда ожидаешь ребенка, все так свежо, и как этот ребенок бьется в чреве. И ну, читаешь Шримад-Бхагаватам, и там есть описание, что ребенок ощущает в эти дни, какие он там переживает, состояние. И, в общем-то, Бхагаватам без сентиментов, она объясняет, что ребенок там, ему, у него там не очень лирическое настроение, ему там не очень комфортно, ему очень, он очень скован, когда у него просыпается сознание, по-моему, там месяца с четвертого, что ли, вплоть до седьмого, вот четвертый-седьмой месяц, он начинает осознавать, в каком он положении находится. Ну, Бхагаватам ставит такой акцент, что это в третьей песне Шримад-Бхагаватам описано. Акцент ставит, если ребенок удачлив, то есть вот такое условие. Если ребенок удачлив, он вспоминает, может вспомнить там десятки своих прошлых жизней, несколько прошлых жизней помнит своих. И он, представьте, у него ясное сознание, то есть он понимает, вспоминает свои жизни, помнит, как он жил эти жизни. И он находится вот в этом ужасном состоянии, в утробе матери. И он испытывает огромные неудобства. Он в огромной панике, он начинает биться. Его, ну, Бхагаватам пишет, ну, перевод такой, как червь его кусает тело. Ну, я думаю, это, наверное, микробы какие-то. Ребенок на себе испытывает все вот эти, ну, все, что мать ест, он, ну, так как связан с матерью, он испытывает комфорт или дискомфорт чаще всего, наверное, от того, что мать чем питается. То есть ему не сладко там. И вот эти все обстоятельства, они приводят душу или вот эту личность в чувство. Знаете, как есть такое выражение, как тревога, так и до Бога. И вот при этих обстоятельствах эта душа, она, если она удачлива, она начинает понимать, ну, какое ужасное место этот материальный мир. А если еще помнишь прошлые жизни, сколько раз тебе пришлось рождаться, умирать, сколько беспокойств каждая жизнь приносит фактически. И он начинает молиться Богу. И вот Прабхупада, да, и он молится, и в этих молитвах он обещает, что вот выйду в этот раз из чрева матери, я буду твоим слугой. Я буду тебе служить, я буду возносить тебе молитву, я стану самым верным твоей собакой. Дай только мне возможность родиться.
И потом наступает тот порог, когда необходимо все забыть.
Да, и когда он выходит, он испытывает шок. И когда, ну, есть описание, как ваю, то есть прана, пранические потоки давят на тело младенца. Когда он выходит, и он испытывает этот болевой шок, у него теряется память. Иногда, если ребенок удачлив, память какая-то остается. Нет, значит, он теряет эту память. И вот Прабхупада в письме, он как раз пишет к одним своим ученикам, обращается, он говорит, вы, говорит, представьте, что это вот сколько душ приходит, но в Кали-югу родиться, вот просто родиться, это уже удача. Потому что, к сожалению, столько убитых детей даже в чреве матери. То есть ребенок, он надеется, ну кто его должен защитить? Конечно же, в первую очередь мать. Ну вот, так вот Кали-юга распоряжается, что тут уже, ну, как бы люди так деградируют, что матери убивают своих детей. То есть ребенок даже не защищен в чреве матери, в том месте, где он должен быть максимально защищен. И Прабхупада пишет, вы, говорит, представьте в Кали-югу, что даже родиться – это уже удача, если вас не убила ваша же мать. А если вы родились, то в какой семье в Кали-югу? Огромная удача, редкая удача, если вы рождаетесь в благочестивой семье. Но представьте, насколько еще более редкая удача выпадает душе, когда она является в семье преданных, где она получает этот в Кали-югу редчайший дар. Фактически редчайший дар. И он пишет, что будьте ответственны. Примите эту ответственность за воспитание в первую очередь. Приложите все усилия, чтобы эта душа больше никогда не испытывала всех этих страданий материального мира, и чтобы у нее появился шанс у этой души. Даже если вы немножко какие-то усилия приложили, они даром не пройдут. Господь уже будет заботиться об этой душе и даст возможность дальше, дальше, дальше прогрессировать. Поэтому это огромная ответственность рождения детей и вот хотелось бы обратиться ко всем нашим слушателям, у кого есть дети, или кто, может быть, хочет стать, или, может, кто-то готовится стать отцом, матерью, что это огромное счастье, конечно же, когда приходит в вашу жизнь новая душа, и столько приходит приятных хлопот в конечном итоге. Вы заботитесь об этой душе, вы видите, как эта душа прогрессирует, вырастает, становится вот какой-то личностью. И, конечно, огромная удача, если вы смогли донести какие-то духовные ценности, вечные ценности, таким образом давая возможность этой душе получить самое дорогое, что в этом мире ужасном есть, это любовь к Богу. Так что всем вот такое пожелание, себе в первую очередь. Потому что сейчас у меня будут все эти испытания.
Счастье с одной стороны, ответственность с другой, да, Нанда Киртан, помочь этой душе вспомнить все, да, есть такой фильм голливудский.
Да.
Ананда Киртан, сегодня мы бы хотели посвятить передачу одному очень важному вопросу. Что это за вопрос?
Да, и тот, кто задал этот вопрос, мне кажется, он сегодня у нас на связи, это Назар.
Ну, наш... не кажется, Ананда Киртан, мы уже видим, вот здесь идет такая активная переписка.
Ну, я надеюсь, что он до сих пор в чате. Добрый день, Назар. Добрый день, дорогие друзья. Вот я смотрю уже Инна Стирасполь, Ирен. Ну, то есть много знакомых уже имен появилось в чате. И это вопрос из личной переписки с Назаром. И мне показалось очень важный вопрос, чтобы просто ответить его в чате, ну, в личной переписке. Мне захотелось его перенести в тему нашей сегодняшней передачи. И что это за вопрос? И вот Назар задает вопрос. А чем отличается... Давайте я его просто зачитаю. А что означает быть нормальным человеком? И какая разница между нормальным человеком и нормальным вайшнавом? Вот такой вот вопрос. И, ну, я не буду рассказывать всю переписку. В переписке я ответил в спорте Прабхупады, если я даже не ошибаюсь, это из Шри Шопанишад где-то в каком-то комментарии, где Прабхупада говорит, что чтобы мы смогли стать настоящими вайшнавами, сперва мы должны стать просто людьми. И когда мы станем просто нормальным человеком, тогда у нас появится шанс стать нормальным вайшнавом. И вот, исходя вот из такого ответа, то Назар и задал этот вопрос. Еще раз я его зачитаю. А что означает быть нормальным человеком? И какая разница между нормальным человеком и нормальным вайшнавом? Очень хороший вопрос. И поэтому вот сегодня очень надеюсь, что у нас хватит времени, чтобы ответить на это. Священные писания, они... И вот ведические священные писания, ведическая культура, она придает любые священные писания, придает огромное значение человеческой форме жизни. И вот мы сегодня начали вот с рождения новой жизни, и, знаете, так как в настроении продолжения.
Ну, как все гармонично в очередной раз подтверждается.
Лишний раз говорит о том, что, наверное, Кришна все контролирует. И действительно, человеческая жизнь – это редкая удача. Редкая удача, потому что человеческая форма жизни фактически, ну, чем она отличается, скажем, от формы жизни, к примеру, собаки или какого-то другого живого существа, а отличается, в общем-то, одним. И Шрила Прабхупада об этом говорит. Есть такое произведение, там, «Диалектический спиритуализм», там есть об этом описание. Он говорит о том, что единственное, что отличает от любой формы жизни, вот человеческое существование, когда душа получает человеческое тело, это способностью задавать вопросы. Другого отличия фактически нет. И многие, конечно, по этому поводу спорят, когда проповедуешь, иногда говорят, да не, подождите, мы же, вот у нас по меньшей мере там есть развитая человеческая речь. Но, знаете, во времена доступа информации можете зайти в интернет и посмотреть, как общаются рыбы, которые очень долго считали, что они молчуны, как общаются там, ну, другие живые существа, которые могут на тысячи километров просто общаться, что человеку просто и неведомо. Какие-то другие чувства, которые развиты у животных гораздо, ну, более утонченные, чем у человека. Скажем, собака, как она чувствует запах. А как акула за тысячи километров может чувствовать импульсы, которые издает ваше тело, и оно найдет вас даже за тысячу километров. То есть очень развитые живые существа. То есть мир вокруг нас очень развит. Но тем не менее, несмотря на то, что этот мир так разнообразен, и Шримад Бхагава там говорит, что в этом мире 8 400 000 форм жизни, то есть огромное количество. И лишь немногие 400 тысяч форм – это человеческая форма жизни. Но что объединяет любую форму жизни? Собака, кошка, обезьяна или человек, или полубог? Что у всех фактически есть основы жизни. И что это за основы жизни? Это 4 принципа жизни, описывается так. Это еда, то есть каждому нужно есть. И каждое живое существо в любом теле, каком бы оно ни находилось, оно ищет себе источник пропитания. Живому существу нужно отдыхать, сон. То есть и чувство, это чувство испытывает любое живое существо, человек вы или собака. Продолжение рода, совокупление. Это тоже, причем это, наверное, главный, ну, по крайней мере, Священное Писание описывает, что это и главный бич этой жизни, и с другой стороны, это главный двигатель жизни. Но, тем не менее, любое живое существо испытывает эту потребность, и мы видим, как все в этом мире, ну, основано на этом, подтверждает, сам вообще вот, жизнь подтверждает это. И четвертое – это защита, ну, или самозащита, такой вот перевод обычно используется, но на санскрите это звучит «пхая». «Пхая» – это страх. То есть именно страх, он заставляет живые существа в любом теле. В любом теле искать пропитание, как-то поддерживать свою семью, защищать семью, искать источники дохода, рыть себе нору или строить какой-то многоэтажный дом. Но принцип от этого не меняется. Это бхая, то есть страх движим человеком, чтобы защитить, как-то защитить свою жизнь. Ну, у всех просто вот эта формула, она выражается в разных результатах. У кого-то нора, у кого-то многоэтажный дом. И это 4 принципа жизни. Еда, солнце, совокупление, оборона. И человек в этом не исключение. Единственное, в чем исключение человека, это в том, что он делает это рафинированным образом. То есть, если собака может свернуться калачком где-то на улице, знаете, под веткой сирени спокойно уснуть, то человеку обязательно нужна шикарная кровать, там, ну, насколько позволяет его карма и средства. Шикарная кровать или там развалиться. Если ему поесть, собака тоже ест. Но человеку нужно какую-то посуду, там, вплоть до того, что до самых извращенных. Там. Кстати, в Сати-йогу, и тоже это первая песня Шримад Бхагава там описывает, что в Сати-йогу люди ели золотой посуды. То есть вот посуда, которой пользовались, она была золотая, и при этом она была одноразовой. Ее просто поели, выкидывали. То есть вот так вот были утонченно жили и могли себе позволить люди сати-йоги. И все живут, все едят, все совокупляются. Единственное, что человек делает это рафинированно. Даже если у человека в квартире, скажем, есть вот дом, ну что он в этом доме делает? Он ест, совокупляется, обороняется. И у него есть холодильник, он открывает холодильник. Что, зачем ему этот холодильник? Чтобы как-то вот более рафинированно поесть, да? У него есть телевизор, интернет, какие-то другие средства коммуникации. Ну для чего? Чтобы смотреть, как другие совокупляются, обороняются, едят, спят. И что же отличает? И вот человеческую форму жизни отличает только одно – способность задавать вопросы. И есть удивительное произведение Харинама Чинтамани, где Господь Чайтанья, а Господь Чайтанья, он описан как последнее воплощение Бога, которое приходило в этот мир. И вот Господь Чайтанья, он встречается с Харидасом Такуром, великим святым, который был предан Богу и который 300 тысяч имен Господа повторял каждый день. То есть, и он намачарья, то есть, он тот, кто подал всему миру пример общения со святым именем. И святое имя, тут нужно сделать ремарку, что и вот как раз в этом произведении его написал Бхактивинод Такур. И суть этого произведения – это беседа Господа Чайтаньи с Харидасом Такуром. То есть воплощением Бога, то есть сам Господь, он беседует со своим преданным. И он в основе лежит вопрос, который задал Господь Чайтанья. И он спросил, ответь мне, Харидас, что может помочь в век Кали-юги людям спастись? И фактически вся эта книга Харинама Чинтамани – это ответ, ну, там есть еще вопрос, который задает Господь Чайтанья, но, в общем-то, это ответы, основан на ответах Харидас Такура, Господа Чайтанья. И чтобы вот свести как-то к одной идее, что же ответил в чем-нибудь. И ответ был таков, что спасти людей может только повторение твоих святых имен, Господь. И он делает различные ссылки, он объясняет, каким бывает повторение, как люди приходят к повторению, что их мотивирует, или наоборот, ну, иногда они отворачиваются от святого имени. То есть это такое произведение, которое дает очень хорошее объяснение. И суть такова, что в этот век Кали, в читании Чаритамрити, Кришнадас Кавирадж, он произносит удивительный стих: «Калир Калир Намарупа, Кришна Аватара, Намахой Тихая Сарваджигат Нистара». Он дает послание людям Кали-юги, в котором он объясняет, что в этот век Кали каждый может встретиться с Богом, потому что Господь пришел и остался в этом мире в виде своего имени, в виде святых имен. То есть вот эта вот молитва, которую мы повторяем, Хари Кришна мантра, и оно, Кали Сантарана Упанишат, описано, что именно вот эта мантра. И сам Господь Чайтанья эту молитву, то есть мантра — это молитва, эту молитву он наполнил своим состраданием. То есть он фактически остался в этом звуковом образе. И Чайтанья Чаритамрита это подтверждает, что каждый, кто хочет встретиться с Богом непосредственно, лично, каждый, кто хочет вырваться из тисков материальной энергии, то есть чтобы не скатиться в ад, а весь этот мир, он катится в ад просто. То есть у него вот такая вот наклонная, и динамика такова, что все люди скатываются, знаете, как с горки вниз. И куда скатываются? Фактически в адские условия жизни. И в прямом смысле. То есть в процессе жизни люди все ниже и ниже опускаются. И в конечном счете в следующей жизни, ну, большинство людей Кали-юги, они встречают следующую жизнь в аду. И Кришнадас Кавирадж, он говорит, ты каждый, кто хочет освободиться вот из этого потока, вырваться из этого потока и развить в своем сердце любовь к Богу, он должен начать повторять эту молитву. И эта молитва, она не отлична от самого Бога. То есть в век Кали сам Господь приходит в святых именах. И поэтому мудрые, они принимают эту молитву, и они повторяют, и таким образом они начинают приближаться к Богу. И Харидас Такур говорит о том, что есть три вещи, которые человек должен понять в этом мире. И вот мы как раз говорим о том, что отличает человека от животного. Это способность задавать вопросы. И в чем же вопрос? И Харидас Такур говорит, что три вещи, которые человек должен, на которые он должен найти ответ, то есть задать вопрос. Что такое святое имя? Или и как это святое имя? Ну, то есть вопрос задать, а что это такое святое имя? Потому что, ответив на этот вопрос, человек получает шанс развить в своем сердце Кришна Према Бхакти, любовь. Второе, он должен задать вопрос, кто такой Бог? Потому что, чтобы развить любовь к какому-то объекту, нужно встретиться с этим объектом, нужно понять, что это за объект. То есть невозможно любить пустоту. Да, я скажу, полюбите пустоту. И что? То есть нам, чтобы полюбить объект, а любовь, мы уже много раз говорили, это активное чувство. Любовь, она стимулирует человека на какие-то активные действия, то есть на взаимоотношения. И взаимоотношения могут быть только с личностью. И нам нужно понять, кто такой Бог, его положение, какими он качествами обладает для того, чтобы тот шанс, который дает нам повторение святого имени, развить вот это Кришна-прему, любовь к этой личности, чтобы мы смогли ей воспользоваться, то есть понять, кто такой Бог. И третье, он говорит о том, что нужно понять, кто мы. То есть вот кто я как личность? Ну, я джива, я душа. И он говорит, нужно понять положение души. И положение души, оно позволяет понять то, что необходимость нам, то есть помогает открыть нам эту тайну, что нам необходимо общение с Богом, нам необходимо вернуться к Богу, если мы поймем, кто мы. Потому что, ну, отвечая на этот вопрос, мы приходим к пониманию того, что мы вечны, полны знания и блаженства. А что-то в этом материальном мире не очень-то ощущается. Ни вечность, ни знание, ни блаженство. Наоборот, как раз наоборот. В этом мире мы постоянно испытываем какие-то беспокойства. Причем беспокойство, которое приносят нам другие живые существа. Беспокойство, которое нам приносит материальная энергия. Беспокойство, которое приносит нам наше же тело. Даже если на улице светит солнышко, и сосед не долбает дрелем стену, и у вас тут уже голова раскалывается. Даже если все хорошо, но зачастую наш ум, мы сами себе не даем спокойной жизни, потому что наш ум, он раздираем там, либо противоречиями, какими-то беспокойствами. И это только беспокойство. Я уже не говорю о том, что речь о вечности здесь просто в принципе не идет. С каждым днем мы все ближе и ближе, к сожалению, к тому моменту, когда нам придется расстаться со своим телом. То есть то, что мы называем смерть, хотим или не хотим, это факт, который обязательный для всех. Я помню шутку, которую отпустил Шрила Прабхупада, когда приехал в Америку, собралась пресс-конференция, и журналисты задали вопрос Прабхупаде. Вот говорят, вы старик, приехали из Индии, из голодной, бедной Индии, приехали в Америку, в процветающий, где у нас все хорошо, чтобы нас чему-то учить. Да чего вы можете научить? Что у нас общего с Индией, Америки с Индией? И потрясающий ответ Шрила Прабхупады. Он говорит, да, конечно, Индия там, может быть, и отстала, еще что-то. Вы, конечно же, продвинутая страна, но у нас есть нечто, что нас объединяет. И все так насторожились. Что же нас объединяет? И ответ Шрилы Прабхупады. 100% смертность. Я пришел, чтобы дать вам лекарство, которое поможет победить вам этот порог, который 100%, что в Америке, что в Индии. Удивительно, конечно, как Шрила Прабхупада умел давать ответы на такие вот, даже такие глупые вопросы. И это то, что в этом мире тоже мы не можем увидеть. И что еще? Вечное знание блаженства. И мы проживаем эту жизнь в невежестве. Мы не знаем, что с этим делать. Мы становимся учеными, мы становимся там, поэтами, романтиками, лириками, военными, негодяями, там, ну, кем угодно. Но ответов на вопросы старения, болезни и смерти нету. Ну, нету у человечества рецепта. Рецепт есть, и он лежит только в сфере божественных наставлений. И вот это то, что человек должен реализовать, задать вопрос на эти три вот ключевых момента, которых указывает Харидас Такур. Он говорит, вам нужно понять, что такое святое имя и почему оно нам нужно. Кто такой Бог и почему нам нужно стремиться к нему. И понять, кто мы, наше положение. И тогда у нас будет стимул двигаться. И вот мы подходим к тому, что, а что же такое человек? Что нас должно классифицировать как человека? И вот Назар, он написал в чате, уже отпустил очередную шутку, как он умеет это делать, что как к нему подошел человек и говорит, что у вас нет закурить. Да, сейчас точно процитирую. Куда-то убежал. А, у вас закурить не найдется? Спрашивают у Назара. Назар отвечает, вы что, я даже мясо не ем. И вот иногда, когда общаешься с людьми, и ты людям говоришь, когда мне говорят, о, ты мясо не ешь, это так удивляет, потому что не есть мясо, быть вегетарианцем, это уже подвиг. А я их потом в конечном счете, знаете, как прибиваю такому, к позорному столбу, я говорю, я еще рыбу не ем, я еще яйца не ем, я не пью чай, не пью кофе, и много чего еще не делаю. Ну и перечисляю. И люди, они просто испытывают культурный шок. Как вообще такое может быть? Если ты не ешь ни рыбу, ни мясо, ни яйца, что ты вообще ешь? Ну иногда смеюсь, что ну тертую морковочку. И вот уже на протяжении 25 лет. То есть 25 лет я чистокровный вегетарианец и следую этим правилам.
На морковочке.
Да. И никак не собираюсь что-то менять в этом смысле. И они говорят, какой ты возвышен. То есть люди начинают смотреть на тебя, как на святого. И я отвечаю, нет. К святости это никакого отношения не имеет. Это имеет прямое отношение просто к человечности.
То есть это нормально, это должно быть как основа, да, вот человека.
Этот вопрос даже не обсуждается. Если мы говорим о человеке, это означает, что человек должен в своей жизни, он должен жить на основе как минимум 4 пунктов. И что это за 4 правила для человека? И Шримад Бхагаватам это описано. И в Кали-йогу, к сожалению, все эти человеческие принципы, они рушатся, и остается совсем мало людей, совсем мало, которые следуют даже одному принципу. И что же это за принципы? Первое – это вегетарианство. Почему нам нужно вегетарианство? Почему человек, он может называться человеком, я еще раз повторюсь, когда он следует этим 4 принципам? Потому что вегетарианство – это не просто отказ от мяса. Знаете, я, к сожалению, вот у меня такая беседа была с одним из монахов. Он по работе приезжал ко мне, он много лет монах, какой-то вот такой, вот, имеет какой-то вес, авторитет, он, ну, в общем, такой известный в регионе. Вот, не знаю, какого санта по христианским меркам. Ну, это вот монах. И я у него спросил, я говорю, а вы вегетарианец? Он говорит, да. И мне стало интересно, почему? Я задал ему этот вопрос, а почему вы вегетарианец? Вот что лежит в основе того, что вы не едите мясо? Он говорит, здоровье. То есть единственный аргумент, который он мне ответил, это просто здоровье. То есть это здоровая пища, если ты не ешь мясо. Но человек, он же не просто живет. Это самый примитивный уровень человека. Это аномая. Кришна, он объясняет, что есть разные уровни сознания. И самый примитивный уровень сознания – это когда человек живет вот этими критериями – еда. Еда, которая вот как-то связывает его со здоровьем. И это самая жадная, жалкая и бедная такая вот мотивация для человека. Потому что на самом деле вегетарианство в основе своей лежит сострадание. И вот это уже человеческий принцип. Не эгоистический, это человеческий. И каждому из нас, наверное, ж понятно, да, что такое сострадание. Мы каждый день живем, и мы хотели бы испытывать на себе вот это вот... состояние в обществе, когда сострадательное общество, которое можете в любой момент руку протянуть. И когда с тобой что-то случается на улице, к тебе могут подскочить там десятки людей, протянут руку помощи. Это все сострадание. Когда ты просто сидишь дома, и тебе плохо, что кто-то, сосед заходит и волнуется, а что ты вот пару дней тебя не видел, не приболел ли ты. Или когда друзья друг другу звонят, или когда просто какие-то люди готовы протянуть руку помощи. Это называется сострадание. То есть, когда мы оказываемся в какой-то беде, и мы ожидаем, что кто-то нам должен помочь. Это совершенно человеческие ожидания и совершенно человеческое качество, сострадание. Но если человек не вегетарианец, если он поедает мясо, то это качество он начинает терять. Из его жизни уходит вот это вот состояние сердца, которое называется состраданием. Потому что ну, нельзя съесть котлету, не убив при этом и не забрав чью-то жизнь. И зачастую еще, по-моему, Пол Маккартни, по-моему, сказал. Он говорит о том, что если бы у мясобоин были прозрачные стены, то большинство людей стало бы вегетарианцами. Потому что люди, они, к сожалению, не видят связи между бифштексом и слезами коровы, которую убивают просто, чтобы, знаете, пощекотать пупырышки на языке.
Ананда Киртан, это сила, мне кажется, вот именно сила, какая-то энергия мяса, потому что ведь у людей, у этих, у них как бы есть сострадание, они действительно сочувствуют, да, если они видят, что где-то вот какое-то животное, кошечка там или собака или еще что-то, да, вот что-то с ней приключилось. Но почему-то, когда дело касается именно мяса, тут уже другой вопрос.
Да, у всего есть свое КПД. И, конечно же, у этих людей, то есть это естественная реакция души. Даже в теле животного. И много примеров тому есть. Я в интернете как-то мне попалось, там как львица, которая забила, я видел, львица, которая забила там какую-то обезьяну какой-то породы. Ну, то есть, знаете, вышла на охоту и загрызла. И у этой матери обезьяны остался маленький обезьяненок. Я прошу прощения, не знаю, как его назвать. То есть, ну вот маленький детеныш. И когда львица увидела, она начала отгонять все стадо, и она выкормила этого младенца. То есть она лишила жизни его мать, но она выходила и защитила от всей стаи этого младенца. И потом она его там, когда он чуть подрос, она его утянула на дерево, и он уже сам мог упрыгать. Даже у животных это качество есть сострадание. И таких примеров это можно бесконечно приводить. То есть КПД. Но вопрос только, где, на каком уровне человек начнет вот это вот его КПД, знаете, как точка кипения, точка плавления, когда она начинает плавиться. И вот в этом проблема. Что, и когда дело касается языка этих людей, личного эгоизма, они готовы умиляться над кошечкой, но они не готовы сострадать корове. То есть сострадание есть, но оно ну, очень низкой точки кипения. И в этом проблема. И чем больше люди едят мясо, тем вот эта точка кипения она становится все ниже и ниже и ниже. И в конечном счете они могут идти по улице и уже просто пнуть чью-то кошку. А еще чуть дальше просто, знаете, и свою кошку с балкона выкинуть, потому что она там решила побаловаться и побегать по комнате.
Ну, а в следующей жизни, наверное, еще страшнее, да, человек рождается просто жестоким.
Да, совершенно верно.
Веды описывают человек, более, да, такие.
Да, и страшные. Такой человек, он не может рождаться на какой-то сострадание по отношению к себе. И вот такие, таким становится социум. И мы видим, что начинает происходить. Не то, что косточек людей подвешивают, убивают, изверски насилуют и там издеваются над ними. То есть это первое качество. Есть прямая связь. Второе – это чистота. Чистота, она напрямую связана с незаконным сексом. Все сейчас, современная культура, она все прилагает усилия, чтобы развратить современную молодежь. А чистота дает силу. То есть чистота бывает внешняя, бывает внутренняя. Внешняя чистота достигается тем, что человек целомудренный. То есть он сохраняет целомудрие и, ну, и следует этому правилу. Но если он ему не следует, он оскверняется. Оскверняется, главное, что оскверняются помыслы. То есть внешнюю чистоту еще можно как-то отмыться, но внутреннее состояние чистоты теряется. Люди империи целые продают за то, чтобы там, удовлетворить свои сексуальные какие-то потребности. История тоже этого знает. Много знает этого, таких примеров. Поэтому ведическая культура говорит, что если ты человек, ты должен сохранять целибат. То есть ты должен, если вступать в незаконные сексуальные отношения, запрещается. Законно это только со своей женой, а уж совсем, если ты ставишь целью Кришна према бхакти, то есть любовь к Богу, то тогда ты в конечном счете ты ограничишь даже и половые отношения со своей женой только для зачатия детей.
Это контроль, да, Ананда Киртан? Смотрите, ведь когда мы потребляем пищу, ведь тоже существуют рамки, правда? Мы знаем прекрасно, что происходит с телом, когда мы начинаем бесконтрольно употреблять какую-то пищу, правда? А здесь более тонкий план, я так понимаю, да, бесконтрольный секс. И это, хотя на грубом плане мы это тоже замечаем, да, вот женщин особенно видно.
Совершенно верно. И, знаете, это... Какое-то время, в какой-то момент, у меня было там за несколько лет, мы проводили очень много проповеднических программ, таких вот молодежных. Там несколько лет мы провели очень много фестивалей. И в один из фестивалей нас пригласили в ночной клуб. И мы с таким очень на то время и сейчас потрясающим вайшнавом, диджеем Нандой, Нанда Бихари, у нас была небольшая группа. И мы попали в этот клуб. И вот я уже, знаете, по роду своей деятельности там, на многих мероприятиях побывал, там и клубы, и рестораны, и все, что хочешь. Ну вот какое-то долгое время я жил вдали от всего этого. И вот мы попали в этот ночной клуб. И когда я попал, я прям, знаете, физически почувствовал, что вот все пронизано вот этой сексуальной энергией. Просто звенит все. То есть все полны вожделения. Молодые, там, фактически дети, там, многое такое, очень молодых людей, но которых просто все звенит. То есть все пропитано этим вожделением. Ну, естественно, потом результат мы получаем. Это, конечно же, это все ощутимо. Сильно оскверняет и сознание, и потом у этих людей сколько проблем. Это да. То есть это очень сильно, вот, тонкое тело оскверняется. И опять же, от этого жизнь не становится легче. Когда, допустим, женятся потом в конечном счете когда-то эти молодые люди, там, будучи тем, когда уже стали достаточно зрелыми, а у них шлейфом тянется там целый длинный список каких-то партнеров незаконных, о которых они даже и вспомнить они не могут. Ни как их звали, ни... Я зачастую в таком состоянии все это было, что они даже не помнят, как все это было. И жизнь фактически таких людей зачастую просто обречена. Вот из-за того, что сильно осквернена вот это тонкое тело, сознание, что женщина потеряла все свое шакти, которое должно быть целомудрие принести в семью, его уже нету. Мужчина, он столько раз терял семя, и такой беспорядочная половая жизнь, что он не может идти к своей цели. И эта семья становится по определению несчастна. А если уж рождаются у них дети, то еще и дети обречены на такую же ужасную жизнь. Это очень сильно оскверняет. И поэтому это второе качество человека. Третье – это что у нас там? Правдивость. Правдивость, и это тоже качество. Кстати, вот эта вот правдивость еще до какой-то степени говорится, что в Кали-Югу еще это качество хромает, но все-таки еще как-то пользуется каким-то в обществе, оно востребовано. То есть люди хотят вот эту правду знать, они, ну, как бы еще ценятся это качество, но оно тоже тает. И тает благодаря чему? Благодаря тому, что очень сильно вот развит этот дух азартной игры, что ли. Ну, так, в общем-то, и говорится, азартные игры разрушают правдивость. Но Но азартная игра, и когда я вспоминаю об этом качестве, я всегда говорю, что это же достаточно широкое понятие. Азартная игра – это когда мы хотим получить больше, чем мы вложили. Это касается игровых автоматов, там, кинули рубль, получили 10 рублей, хотим получить, там, еще какие-то махинации, схемы. Но тяжелее всего это бьет в отношениях. То есть, встречаясь с людьми, мы хотим от них получить больше, чем мы готовы. Вот это азартная игра. И тогда мы приходим к потере вот этого вот качества, которое мы называем правдивость. И четвертое, что у нас мы прошли, да? Интоксикация. Интоксикация, потому что это качество человека, оно связано напрямую с качеством аскетизма. То есть, если человек интоксицирует свой организм, а что сюда входит? Это, ну, это достаточно такое понятное определение, да? Это сигареты, это вино, водка, ну, интоксикация разных видов, там, наркотики. И даже, ну, даже такие тонкие, которые Шрила Прабхупада, он сказал, это интоксицирует, это оскверняет, это чай, кофе. И если человек использует интоксикацию в своей жизни, то он теряет такое качество, как аскетизм. А что такое аскетизм в жизни человека? Аскетизм – это его способность отказываться от чего-то низшего для того, чтобы достичь чего-то более высокого. И жизнь человека, она состоит из того, что человек должен идти вверх. И чтобы ему идти вверх, ему необходим аскетизм. То есть человек всегда, он стоит перед выбором отказаться от чего-то, от пройденного пути, отпустить что-то ненужное в пользу того, чтобы получить большее благо для себя. И в первую очередь, конечно, духовная жизнь, она вся построена вообще в принципе на аскетизме. Человек должен в конечном счете отречься от всего, стать госвами. Он должен отречься от всего в этом мире в пользу божественной любви. Но если человек употребляет интоксикацию, он тогда теряет способность пользоваться вот этим качеством. И вот мы видим четыре качества, которые делают человека человеком. То есть, если человек хочет называться человеком, то ведическая культура однозначно говорит. То есть, мы называем тебя человеком, когда ты, и вот говорится, когда ты способен из-за сострадания не употреблять в пищу мясо, когда ты из стремления к чистоте ты готов отказаться от незаконного секса и сохранять целомудрие, из ценности того, что хочешь жить в правдивом мире и быть источником правды, это отказаться от азартных игр. И четвертое, чтобы идти к своей цели, и чтобы в тебе было в твоей жизни вот это состояние аскетизма, это качество, ты должен отказаться от всякой интоксикации. И вот тогда ты имеешь право называться человеком. Вот тогда это здоровое человеческое общество. И это легкий критерий, по которому можно проверить, кто ты. И, к сожалению, у нас немного времени осталось. Я тогда закончу вопрос очень-очень быстро. И это то, что если мы хотим называться человеком, то мы должны в своей жизни развить эти четыре качества. Дальше идет, если вы хотите называться цивилизованным человеком, цивилизованным, то есть мало быть человеком, да? То есть мы говорим, человек – это homo sapiens, разумное, вот, человек разумный. Но и вот я специально себе отметил, что человек должен тогда обладать 9 качествами. То есть мы говорили о 4 качествах, которые делают человека человеком. То есть двуногое животное, которое получило вот такое тело, когда оно становится человеком, когда оно следует этим 4 принципам.
Хотя бы на том уровне, когда он родился, правда?
Да, да. То есть, когда он получил право, это право, но теперь воспользовался ли он этим правом или нет. То есть, если он следует этим правилам, то он воспользовался этим правилом. Теперь, если человек хочет пойти дальше, то он должен обладать 9 качествами. И я вот просто сейчас тут зачитаю, и, ну, к сожалению, уже нет возможности все их прокомментировать. И первое качество цивилизованного человека – это не гневаться. То есть, человек должен контролировать свой гнев. Второе качество – не обманывать. Ну, об этом мы уже говорили, немножко так вот прошлись. Третье качество. Человек должен жертвовать. То есть он должен совершать вот такую ягью, ну, отдавать, то есть учиться отдавать. Четвертое качество. Способность прощать. Пятое качество. Человек должен заниматься сексом только собственной женой и по-хорошему только для зачатия детей, но об этом мы уже тоже сказали. Это тоже это все входит сюда, то есть 4 эти качества включаются сюда. 6 качество. Человек должен поддерживать чистоту своего ума и тела, и мы уже сказали это ну, как раз благодаря чему это достигается. Седьмое качество. Человек не должен питать никому вражды. То есть он должен миролюбив ко всем. Да, да. Друг, сухри, да, друг ко всем живым существам. Потом, иногда к нему могут питать вражду. Скажем, Иисуса Христа его вообще распяли. То есть пришел от Бога, и все-таки нашлись те, кто его просто распяли, он был неугоден. Но главное, что он не питал никому вражды. Вот это будет хороший пример такой.
Это точно, да.
Дальше это идет простота и забота о своих подопечных. То есть простота, такое качество, может быть, кто-то возник вопрос. Простота дает возможность преодолевать огромные трудности. Простота, конечно, отличается от доверчивости тем, что простой человек, он очень смиренно ставит себя в обществе, несмотря на обладание, допустим, знания. Ну и в абсолютном смысле простота – это когда человек берет только то, что ему необходимо, и только то, что он может занять в служении Богу. То есть вот это вот простота. Хотя, конечно, о каждом качестве можно много говорить.
И качество праведного человека, да, Ананда Киртан? Хорошего человека?
В конечном счете, да. Ну, это же есть вот цивилизованный человек. Это можно назвать его праведным, можно назвать его просто хорошим человеком, правда?
Да.
И, конечно же, если человек обладает этими качествами, то мы можем увидеть, как общество бы изменилось. Но я думаю, что и наша жизнь бы изменилась. Потому что, когда мы видим таких людей, мы, естественно, тянемся к ним. И это вот 9 качеств цивилизованного человека. И давайте я уже на закончение, вот, на окончание нашей передачи просто пробегусь, тоже зачитаю. И вопрос, что же означает быть вайшнавом. То есть, что такое человек, что такое цивилизованный человек, я думаю, что мы ответили. И вот что такое теперь стать вайшнавом. И читание Чаритамрита, она говорит о том, что личность, которая, ну, вайшнав на самом деле, он развивает в себе 26 качеств. И если человек обладает этими качествами, вот это и есть святой. То есть, фактически, это должна быть целью каждого из нас. И я, как тем, кто пытаюсь быть вайшнавом, я пытаюсь развить в себе эти качества. И первое качество, которое, и оно является, ну, нужно сказать, что, знаете, как ведическая культура, говоря, когда философскими какими-то терминами, пытаясь дать определение предмету, либо вот в данном случае мы говорим вот о списке качеств, то оно смотрит с такими категориями, как сварупа лакшана – это тастха лакшана. То есть сварупа лакшана – это определение предмета, которое является неизменным. Я сейчас объясню. И татасха лакшана – это то, что мы чем-то можем определить предмет, но это может измениться. К примеру, мы стоим, и рядом с нами какая-то группа людей. И вы мне говорите, а вот покажите мне, кто такой там Ананда Киртан в этой группе людей. И мы можем сказать, ну вот он одет там в синюю футболку, джинсы, в белых кроссовках. И в этой толпе, в этой группе людей мы можем увидеть, да, вот есть человек в синей футболке, в джинсах и в белых кроссовках. Мы говорим, да, и вот это вот там Ананда Киртан. И вот это мы как бы сакцентировали на объекте через татасха лакшана, через какие-то предметы, которые мы смогли указать на этот объект. Но татасха лакшана – это то, что может меняться. Потому что сегодня я в белых кроссовках, завтра там, в черных ботинках. Сегодня в голубой футболке, завтра там, в чем-то в белой куртке. То есть татасха лакшана может измениться. Но вот есть другие определения. Это сварупа лакшана. Сварупа лакшана – это то, что по определению измениться не может. И, к примеру, а вот как мне понять, вот там в этой группе людей, да, как найти этого человека? Ну, можно сказать, видите, там 1,70 ростом, и там у него там голубые или карие глаза. Ну, это так, конечно, такой не совсем, может быть, точный или абсолютный пример. Ну, то есть, как бы цвет глаз я уже точно не поменяю, да, в своей жизни. И вот это вот сварупа лакшана. То есть, может быть, пол, может быть, цвет глаз у какого-то предмета, вот, допустим, колонка, вот она играет, то есть она издает звук. Или, как мы говорим, дхарма, да, то есть есть сахар, он сладкий. То есть вот стоит две крынки, как по-украински, две вазочки, в одной, и в обоих какой-то песок насыпан. Но в одном соль, в одном сахар. И мы говорим, ну вот попробуй, то, что будет сладкий, вот это и есть сахар. То есть вот это сварупа лакшана. И вот у этих 26 качеств есть 25 качеств, это татасха лакшана. То есть это качества, которые могут быть у святого, могут не быть, но он в конечном счете должен их развивать и в конечном счете разовьет, если он обладает сварупа лакшана. То есть одним качеством, которое потом в конечном счете поможет ему обрести все эти 6 качеств. И это как раз самое первое качество, которое говорит Кришнадас Кавираш Читани Чаритамрити. Он говорит, это качество называется Кришная Кашарана. То есть это качество, что человек принимает исключительное прибежище у Господа. И вот если человек, он принимает, как я даже процитирую, исключительное прибежище у Господа, вот это самое первое, главное качество святой личности.
То есть, а конечно, что это значит принять прибежище?
Это означает, вот прошлая передача, она была, подводила итог пятой главе, и читали стих, да, и этот стих, он звучит так: «Боктарам яге тапасам сарвалока махешварам, сухридам сарвабутанам гетвамам шантим ричхати». Нам нужно понять три вещи о Боге. То есть, по крайней мере, Кришна, он говорит, поймите обо мне три вещи. То есть, если мы их поймем, вот это и будет, ну, в контексте нашего разговора, будет означать, что мы сможем принять прибежище. Первое, что Бог все контролирует. Правда, да? Вот мы идем, попадаем в какую-то ситуацию жизненную. И если мы помним, что Бог контролирует, то что это означает? И мы не паникуем, но в то же время мы предались Богу, да?
Ну, раз принятие Господь... и согласие.
Да, мы принимаем и соглашаемся, что бы ни происходило. А происходить могут быть как прекрасные какие-то события, и с другой стороны, как бы очень, не очень хорошие. Но если мы помним это, что все контролирует Бог, то тогда это и называется наше... Мы принимаем это прибежище, мы принимаем этот факт. Второе, что все принадлежит Богу. Но с этим тоже трудно не согласиться, правда? То есть разумный человек понимает, что он голый перешел в этот мир, голый уходит. Но нужно принять этот факт, что все принадлежит Богу. А значит, нужно построить свою жизнь так, чтобы это все предложить Богу. Но, к сожалению, чтобы развернуть все это, у нас уже нет времени. И третье, нужно понять, что Сухридам Сарвабутанам, что он друг. Что когда мы попадаем в ситуацию, в какую-то трудную, да, что, допустим, у меня там хулиганы отбирают мои деньги, да. Ну что я могу в этот момент сделать, если я не могу отбиться от них, их там физическое превосходство? Я должен помнить об этих трех вещах. То есть, что все принадлежит Богу. Даже если они сейчас у меня что-то заберут, но это, знаете, из одного кармана Бога в другой карман Бога переложили. То есть, мне ничего не принадлежит в этом мире. Если Господь так устроил, Он же Сухридам Сарвабутанам, Он друг, значит, у Него же есть какой-то план сейчас по отношению ко мне, даже если этот план мне крайне не нравится. То есть, если даже физически какие-то мне тут наносят побои. И третье, что он все контролирует. И если мы помним об этих трех вещах постоянно во всех сферах своей деятельности и жизни, Кришна говорит: «Шантим, вы получите мир, Шантим Ричхати, вы достигнете этого мира». Вот это и означает принимать исключительное прибежище у Господа. Конечно, эта тема гораздо больше, можно все это расширить, но ссылаясь на Бхагавадгиту, вот сокращенно можно сказать так. То есть это главное условие. Если человек принимает это условие, если он предается Богу, то тогда он, естественно, следуя этой практике, он начинает развивать другие качества. И вот давайте я их прочитаю, 25 остальных качеств, которые являются татасха лакшана, но которые в конечном счете развиваются в сердце преданного. Он миролюбив. Третье – правдив. Четвертое – спокоен. Пятое – умиротворен. Шестое – не имеет желаний. То есть акама. Не имеет желаний, имеется в виду чувственное наслаждение. То есть у него есть желание служить Богу, имеется в виду вот эти вот акама. То есть желание независимых от Бога. Седьмое – свободен от пристрастий. Ест ровно столько, сколько требуется. То есть не переедает. Думаю, всем нам надо обратить на это внимание. Ну, мне, по крайней мере, иногда бывает.
И мне тоже.
Девятое. Милосерден. Десятое. Великодушен. Одиннадцатое. Трудится ради общего блага. Двенадцатое. Сострадателен. Тринадцатое. Полностью обуздывает 6 дурных качеств. Почитателен. Почтителен. Кстати, вот вернусь к 13-му. Вот этот вот баджан, который сегодня звучал. А, нет, я извиняюсь. Этот баджан у меня только в работе. Охивайшна Ватакур.
Значит, нас ждет новый баджан.
Да. Эх.
Проговорились.
Раскусили вы меня. Да, я советую обратить, ну, у кого есть такая возможность, доступ к Бхаджану Бхактивинода Такура, Охи Вайшнава Такура. И там Бхактивинода Такур во втором куплете, он описывает вот эти шесть дурных качеств. И они называют виджита шадгуна, и там он описывает их. Ну, с выходом Бхаджана, может, мы и поговорим, прокомментируем. Просто, ну, просто у кого может задаться вопрос, а что такое шесть дурных качеств? То есть вот отсылая к Бхактивинода Такуру, Баджа называется Охи Вайшнава Такуру, он там это комментирует. 14. Почтителен. 15. Не стремится к ложному престижу. 16. Не привязан к материальным вещам. 17. Безразличен к материальным приобретениям. 18. Чист. Чучий. Мы уже говорили об этом. 19. Тверд. Тверд характера. Серьезен. Это 20-е. 21-е. Молчалив. Мауна. То есть мауна, иногда люди неправильно понимают мауна. Мауна — это молчание. То есть они на себя такие, знаете, берут такой вот обет молчать. В Индии очень много таких. Но Шрила Прабхупада говорит, мауна, истинная мауна, это, по-моему, даже Рупа Госвами говорит, истинная мауна — это когда вы говорите о Кришне, то есть говорите о Боге. То есть вы не говорите глупости. То есть мауна по отношению к глупости. То есть вы говорите о стоящем. То есть говорите о Боге, то вот это и есть мауна. 22. Равно относится ко всем. 23. Безупречен. 24. Друг. 25. Кави. Поэт. То есть поэтичен становится. И 26. Этот человек становится искусным. Искусным во всем. И вот это 26 качеств святой личности. Если, и опять же, Бхактивинода Такур, он объясняет, точнее сказать, не Бхактивинода Такур, это тоже, это Бхактивинода Такур цитирует, вот как раз в Бхактирасамрита Синд, не, ой, господи, облако нектар, это произведение, забыл, как называется на санскрите, которым я сегодня упоминал.
Ну, главная суть.
Да, и вот Харидас Такур об этом подчеркивает. Он говорит о том, что человек, если принимает вот это первое качество, предается Богу, то все остальные качества у него развиваются. Итак, вот, подводя итог, отвечая на вопрос Назара, конечно, жалко, мало времени оказалось, что чтобы человек стал святым, по крайней мере, он сперва должен стать просто человеком. Он должен стать цивилизованным человеком, развив 9 качеств. И человек, чтобы реализовать свою жизнь по-настоящему, он должен принять прибежище у Бога. И тогда он в себе, безусловно, стремясь к Богу, он разовьет 26 качеств, которые сделают его святым. То есть станет вайшнавом. Не знаю, насколько мне удалось ответить на вопрос. Ну, большое спасибо за такой вопрос, на самом деле очень важный. И большое спасибо всем нашим слушателям за то, что все это время были с нами.
Если вдруг нет, дорогие друзья, вы напишите нам в чате. Мы следующую передачу можем, ну, начать без проблем, да, Ананда Киртан, и как-то развернуть еще эту тему, если вдруг что-то осталось непонятным. Дорогие друзья, спасибо вам огромное за то, что были с нами сегодня, Ананда Киртан. Мы вас благодарим, поздравляем еще раз. И, друзья, оставайтесь с нами, вас ждет замечательная музыка на нашем радио.
Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.